Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение. Сегодня свою музыкальную историю расскажет человек, который, наверное, с детства, мы сейчас выясним, полюбил музыку. Может быть, это произошло позднее. Должна признаться, что я поклонница, настоящая поклонница этого человека. Потому что для меня, бывшая ученица музыкальной школы, а потом музыкального училища, это был настоящий герой. Я, к своему стыду, очень не любила музыкальную литературу. И я все время мечтала, что придет какой-нибудь смелый, яркий человек, который расскажет о том, что это были люди живые. И он появился на экране телевизора. Это был Артём Варгавтик. И вот сейчас я имею счастье сказать ему «Здравствуйте, Артём».
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, друзья.
И узнать, как же все начиналось.
Ой, во-первых, красный весь сижу.
Почему?
Сами видите. Ну, потому что такие приятные слова, во-первых, редко услышишь. Во-вторых, просто редко видишь перед собой живого зрителя. Я очень боюсь, что я не смогу соответствовать этой большой красивой заявке. Потому что нет у меня музыкальной истории, которую я мог бы связно рассказать про себя любимого, как про кого-нибудь другого.
А вот мы сейчас попробуем как-то ее сложить. Может быть, что-нибудь и получится. Вот маленький Артём, ваши родители, кажется, были химиками.
Так да? Они и есть химики.
Они и есть химики.
Папа доктор химических наук, профессор, а мама кандидат, поскольку так у нас дома говорится, что ее докторской диссертацией был я. Ну, вот они, собственно, как занимались этой научной работой в академических институтах московских, так, собственно, они этой работой сейчас и занимаются. То есть люди, действительно не имеющие никакого отношения к музыке, и семейная легенда о том, что мама училась когда-то в детской музыкальной школе, папки соответствующие, потрёпанные с этими нотами, и особенно...
Всё-таки есть папки.
Есть, конечно.
Сохранила.
Сохранились какие-то дико растрепанные и активно востребованные в далеком прошлом ноты. Это были очень старые издания, докатастрофные немецкие, там какой-то Лейпциг Петерс 14-го года или что-то такое. Но это были этюды Черни. Я когда на это смотрел, мне становилось как-то ни горячо, ни холодно, но я понимал, что вот эти черные ноты в таком количестве никто никогда воспроизвести не сможет. Дальше, собственно, только пластинки, которые были свои у мамы из ее детства, отрочества, юности, свои у папы из его.
И что это было за пластинки? Вы помните их?
Я очень хорошо помню. Это были этикетки интенсивно красные, в некоторых случаях голубые, а в некоторых случаях такие вот шинельно-серого цвета.
Ногинский завод какой-нибудь.
Да, да,
да. Да?
Да,
точно?
Там был нарисован такой маяк, две стороны, выпускающие какие-то яркие лучи, и пластинки эти были запилены до безобразия. Часть из них уже действительно, когда я только родился и начал слушать, реально были непригодны к прослушиванию. Они больше шипа издавали, чем звука. Но часть я помню действительно, и часть мне очень нравилось слушать, потому что какой-то был в этом подъем, какой-то вызов, и в этом действительно было что-то очень необычное. Вот ты, когда эту пластинку запускаешь, ставишь на нее иглу, ты попадаешь в какое-то особое пространство, где тебя никто не трогает, ты вроде бы как сам себе предоставлен. И всякие разные вот фантазии, неожиданные ассоциации, какие-то сказочные, может быть, или просто сейчас вот сиюминутно выдуманные истории начинают тебе вот лезть в голову. И действительно, я помню ситуацию примерно года в три, когда вот коробка из-под кубиков. Она была фанерная, и у нее выдвигалась так крышка.
Угу, да-да-да.
На этой коробке пустой, потому что кубики стояли рядом, и из них был сложен очередной замок. Я на нее, значит, забрался. Видимо, мне незадолго перед этим объяснили, как вообще функционирует все это дело в реальности. Что сидит оркестр или сидят вообще какие-то люди, стоит на этой коробке, на этом возвышении некий человек и машет руками. Я помню, что я какую-то бетховенскую симфонию, скорее всего, пятую, конечно, я ее махал. Но я ее махал строго наоборот. То есть в тех местах, где музыка была тихая и медленная, мне почему-то очень хотелось, чтобы она была...
Погромче.
Погромче, махали... побыстрее, пошустрее. И вот я вот, собственно, на эту тему интенсивно размахивал руками. А там, где она была и так громкая, шустрая и быстрая, мне почему-то вот руками махать не хотелось. Я стоял... Вот это я помню. Я еще очень хорошо помню, вернее как, я помню эту историю до половины. Видимо, года мне было как раз 3 или чуть больше. Пластинка была с вот такой серой этикеткой. Была она, скорее всего, тоже старая папина. И там с Баршаевским камерным оркестром, видимо, Леонид Борисович Коган играл соль-минорный скрипичный концерт Вивальди. Тогда играли Вивальди совсем не так, как сейчас. Медленно, тягуче, вот. То есть это все было, конечно... чисто стройные вместе, но по другим понятиям. Я очень это любил. Концерт был весь на одной стороне. Я по много раз, не переворачивая пластинку, запускал иглу сначала и сначала. И вот мне рассказывают до сих пор родители и брат, что я будто бы говорил про этот концерт, что в нем вся моя жизнь. Вот объяснить это высказывание я, к сожалению, не могу. Но говорят, что такое было.
Вас родители отвели в музыкальную школу, видимо, поняв, что мальчик тянется.
Ну вот как-то тянется. На самом деле отвели меня туда только потому, что там была необременительная и щадящая методика воспитания. Все нужно было делать до определенного момента, до определенного возраста вместе с мамами. Кроме того, в этой школе работал муж маминой подруги. Он учил детей играть на скрипке. Замечательный был дяденька Петр Данилович. Очень хорошо его помню. Когда-то меня к нему привели в этот класс, две трети которого, может быть, три четверти занимал рояль, и было еще немножечко места сбоку. Вот он за ним, за этим роялем сидел. И самое острое вот впечатление первое, которое я запомнил, это я никогда раньше не видел ключиков, к которым привязаны большие деревяшки, знаете, с номерами. Ну, номер класса.
Да-да-да, от класса.
Деревяшки, да. И вот этой деревяшкой меня попросили по роялю что-то простучать. Потом, значит, он что-то сыграл, попросил меня спеть. Я все это очень бойко, с удовольствием делал. Я думал, что я хорошо прошел этот тест. Оказалось, что слух 3, ритм 3, память 3. Ничего не умеет, ничего не может. Ну, ладно, пускай, значит... Ну вот мы и ходили. Потом сказали, что на скрипку местов нет. Предложили виолончель, видимо, в надежде, что инструмент тяжелый, неудобный, таскать замучаешься, возить тоже родители откажутся, и оно, так сказать, само рассосется, отвалится. Потом оказалось, что как-то вот ничего я на ней стал играть, а в 9 лет почему-то выяснилось, что я слышу все ноты по именам. Вот,
то есть вы абсолютник, как говорят.
Ну вот это действительно такая
странная особенность.
Она как бы не хорошая, не плохая. Я сначала думал, что это просто пианино так то ли настроено, то ли расстроено, что на нем каждая клавиша звучит, я ее узнаю. Ну, в общем, это мало чего изменило. Ну, школу я кончил. Ну, вот как виолончелист я ее уже закончил. Главное, что, видимо, неправильно было с самого начала поставлено, хотя я никого в этом не могу упрекнуть, никогда не было в доме ни культа песни, ни обычая что-то петь, ни какой-то дрессировки, тренировки на тему того, что надо петь как можно больше. И музыку я всегда воспринимал как звучание, которое либо слушают, либо играют. Но собственный голос тут ни при чем. Поэтому, когда меня отдали в детскую музыкальную школу, большей пытки, чем эти вот занятия хором, я не помню.
То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?
Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой? Где найдешь еще такой?
Был хор для тех, кто просто вроде как чему-то учится. Там нас называли гудошниками.
А, это люди, знакомый которые... термин.
Бум-бум-бум-бум, все на одной ноте, на то одной есть главное ноте. Участие. Не дай бог послушать, что они там отдельно поют. Но самое смешное, знаете что? Я очень хорошо помню тетеньку, которая этим хором руководила. Ее звали Светлана Андреевна. И много лет спустя, когда я стал работать на радиостанции «Маяк», оказалось, что она тоже там работает. Более того, она занималась долго и очень успешно юмористической передачей «Опять-25». Была ее редактором и ведущей долгие годы. Светлана Андреевна Галаган. Мы с ней работаем сейчас уже несколько лет, и она является редактором и продюсером тех передач, которые я делаю там на разных радиостанциях. Самое интересное, что она абсолютно не изменилась с тех пор. Она такая же позитивная, добрая. Это вот такая вот удивительная история, которая закольцевалась.
Надо же, через столько лет.
Но вот именно тогда выяснилось, что я не могу категорически петь со словами. А потом, когда я стал слышать ноты...
То слова
потом...
вообще уже стали мешать.
Абсолютно. Потому что ми, ля, соль, ля, си, ля, соль, ля, соль, фа, фа, это я могу исполнить. Да, потому что я понимаю, что это в ля миноре идет песня. А вот чтобы слова, это, боже мой, это каждый раз мучение.
И никогда не пели, вот даже в подростковом возрасте. Неужели
только
никогда не было?
Только с абракадаброй вместо слов.
Серьезно?
Или абракадаброй, или глупостью какой-нибудь, которую я даже боюсь воспроизвести по радио.
Ну, какой-нибудь арию, что-то напевая про себя. Нет, такого не бывает.
Вы знаете, только если я это слышал где-то, и надо просто собезьянничать. Вот по-итальянски, насколько я помню, самое лучшее и выдающееся, что я когда-либо слышал, это в той серии «Ну, погоди», где они попадают в магазин телевизоров, и волк ходит выключать телевизор по одному, там исполняется вот это вот... Поэтому любой следующий тенор, будь он там народный СССР, ненародный СССР, кто пытается в моем присутствии петь эту песню, я кулачок уже дальше, и все. Потому что мне до сих пор кажется, что нельзя к этому серьезно относиться.
Вот. Были потом какие-то выступления, раз вы уже стали хорошо учиться, может быть, какой-то концерт, на котором вы выступали, или с оркестром школьным, у вас был оркестр?
Я запомнил очень здорово на всю жизнь первый раз, когда меня во втором классе музыкальной школы вот в этот самый оркестр отдали. Боялся я этого страшно, потому что мне казалось, что я не смогу, слушая других, играть сам. И я на всю жизнь запомнил вот это первое произведение, которое мы там играли. У меня была потрясающе трудная партия. Па-па-пам-пам, па-па-пам-пам, па-па-пам-пам-пам. Басовая виолончельная, как положено. Это было буре из си-минорной оркестровой сюиты Баха. И вот все, вот все, что дальше идет. Мы это буре, значит, раз в неделю репетировал оркестр, мы его учили полгода. Все ноты были переписаны рукой дирижера. Дирижер был потрясающий, звали его Семен Наумыч. Он был очень добрый. Это вообще и тогда уже была редкая история, чтобы мужчина непреклонных лет, ну, таких существенных уже с сединой, но непреклонных, работал учителем в музыкальной школе в детской. Вот. А про него было известно, что он хороший скрипач, он иногда с собой брал свою настоящую профессиональную скрипку целую. Он, кстати, еще проводил все групповые репетиции. А потом общая репетиция. Ой, это же был такой экстаз, когда все садятся, играют разное, и что-то такое получается. А потом перед концертом, там называлось «Духовые», это приходил один мальчик-кларнетист и одна девочка-флейтистка. Это же было вообще, это супер общая репетиция. А потом я помню его, этого самого Семена Наумовича, в день концерта. Дико он волновался, он был такой весь перепричесанный, такой весь в парадном пиджаке с галстуком. Батюшки, что это было?
Какое счастье, что были, есть такие люди.
Вот. Семен Наумович Штамер. Он делал то, что было нужно. Он это делал интересно. Я понимал, что какая-то осмысленная деятельность возможна. Я понимал, что, наверное, если люди становятся профессионалами, как-то дальше учатся, растут, то, в общем, они умнеют, они как-то растут над собой в этом смысле. И я очень сомневался, что я так смогу. Поэтому вот, собственно, в этих сомнениях до конца 9 класса общеобразовательной школы я и промаялся, проволандался.
А потом вы решили все-таки эти сомнения в себе развеять?
Полгода занимался со своим единственным основным учителем. Это брат знаменитого, к сожалению, ныне покойного скрипача Наума Латинского, который сыграл в свое время в гранатовом браслете.
Да.
Вот Аркадий Григорьевич, годом младше, это вот виолончелист, которому руки поломала война. Он выучил меня так, что в училище консерваторское я поступил без запиночки.
И как вообще вот возникло телевидение, радио? Ведь это все обрушилось, наверное, почти одновременно. Это все произошло 10 лет назад, да?
Чуть раньше. Тогда было совершенно спокойно и реально в начале 90-х годов прийти на радио «Эхо Москвы», которое располагалось в каких-то страшных катакомбах и полуподвальных помещениях государственной радиотрансляционной сети, вот бывшей советской. Угу. Можно было прийти к тамошнему музыкальному обозревателю, которому потом мы дали, естественно, кличку Хатабыч, а звали его Анатолий Сергеевич Агамиров. Я его много слышал по радио, и я, собственно, к нему пришел-то не только и не столько с целью там работать. Мне нужно было моего любимого виолончелиста, человека, которого я действительно искренне считаю гением, и абсолютно я уверен, что лучше него никто никогда на виолончели не играл. Это Даниил Борисович Шафран, краса и гордость петербургской школы. С Даниилом Борисовичем получилась особая история. В 93-м году было его 70-летие. Я пришел на радио вот к этому самому Хатабычу, музыкальному обозревателю, сказал, что вот поскольку 70 лет Шафрану, надо бы его привести на радио-то, передачу сделать. Он говорит, ну что, давайте, если вы можете, то пожалуйста. Потом я, значит, через адресный стол натурально, стояли такие будочки в Москве тогда, и они работали.
В Питере стояли.
Я нашел телефон домашний Даниила Борисовича Шафрана, поскольку это достаточно редкая фамилия. Я, значит, ему позвонил. Оказалось,
то есть вы не были знакомы?
Я не был с ним знаком.
Обалдеть.
Я ему сказал, что я вот готов его привести на «Эхо Москвы», если он хочет. Я знал наизусть все пластинки, все записи Даниила Борисовича, которые когда-либо выходили. В том числе и пиратские, и черновые, какие угодно. Но лично с ним знаком не был. Вот я таким образом эту передачу организовал. Я помню, что я, по-моему, тогда в первый раз увидел, как выглядит компакт-диск. Потому что до этого все было на пластинках,
на кассетах.
И на кассетах, вот на этих...
Да.
Ну вот так получилось, что тогда, значит, Шафран принес настоящий компакт-диск со своей записью альтовой сонаты Шостаковича, которую он играет лучше всех мыслимых альтистов в этом мире. И меня в этом никто не разубедит. Хотя бы потому, что он играет ее в правильных авторских темпах. ¶¶ Я поражался всему, что Шафран говорил, хотя он говорил на самом деле абсолютно обычные вещи. Я поражался тому, какие у него большие руки, перевязанные все время этими пластырями, потому что он сурово занимался, там были мозоли. Отакенные мозоли огромные. Шафран все время говорил, что одним из главных его учителей в музыке и в виолончельном искусстве была Галина Сергеевна Уланова. Каким образом, и все его переспрашивали. Это значит, в чем же, почему же, как же. Он говорит, вы понимаете, какая история? Она как только появлялась на сцене, она была в процессе непрерывного и очень интенсивного сквозного действия всегда. То есть время от момента ее появления до момента ее ухода было абсолютно непрерывным, и вот этот постоянный напряженный процесс развития действия, вот эта сквозная непрерывная линия, это и было то, чему Шафран у нее научился. И когда вы слушаете какую-нибудь его запись, то вот он так же точно, он как берет нотку какую-нибудь тихую вверх смычком, вот он начинает ее вести, дальше еще, и одна фраза за другую.
И через паузы, идет, и пауза продолжения
и
музыки.
И через паузы, через большие оркестровые тути, например, как в концерте Шумана, или там в концерте Шостаковича, неважно. Эфир – это вот точно такая же непрерывная история. Если это вот непосредственная живая нить и ощущение непрерывности времени существует, вот сохраняется, происходит,
то тогда…
Вот это эфир.
Как вы думаете, почему вообще возникла музыка?
Я абсолютно уверен, что она не появилась ниоткуда, что она является частью того плана, по которому этот мир вообще был изначально создан. Музыка во всех ее видах, начиная от самых примитивных, это просто отражение, во-первых, тех закономерностей, по которым мир построен. С другой стороны, это просто отражение уже необходимости самого этого мира как-то проявиться в звуке. Потому что если он построен на основе гармонии вот этой, то, ну, она же не может все время молчать. Ей же надо как-то прозвучать, кроме всего прочего, в этом мире. Вот она и звучит. Я надеюсь, что ей просто дальше будет этого хотеться, а мы при этом будем присутствовать и по возможности эту гармонию как-то вот реализовывать, пропуская через себя, потому что это, видимо, тоже один из законов устройства мира.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал телерадиоведущий, многократный лауреат премии ТЭФИ Артем Варгавцик. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43. Радио России. Музыкальная история. До встречи!
Отдушина для всех друзей, отдушина.
Вообрази. сцены Большого театра. Нет, лучше Кремлевского дворца съездов. Выхожу я в красивом, просто потрясающем бархатном платье. И ты в сногсшибательном смокинге. И мы говорим: дорогие друзья, наконец-то мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, можем сообщить вам о радостном известии завтрашнего, нет, лучше сегодняшнего дня, жизнь всех россиян будет одной сплошной отдушиной.
Ой, ну нет, 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 тогда уж лучше так. Представь, шикарная студия какой-нибудь крупнейшей радиостанции, мы с тобой у микрофона ведем очередной выпуск международной программы «Отдушина» и говорим: дорогие друзья, ну наконец-то мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, можем сообщить вам, что изобретен компьютер, который жизнь любого человека одним нажатием кнопки может сделать точно такой, о какой поется в его самой любимой песне.
Да, Миша, мы с тобой загнули.
Ага, Машенька, расфантазировались.
Хотя, с другой стороны, что такое программа «Отдушина», как не плод наших еженедельных фантазий? Да и потом, разве каждый человек не имеет права пофантазировать?
И то верно, а поскольку начали мы наш мечтательный разговор под звуки чарующего вальса фантазии Глинки, вы, дорогие друзья, уже, скорее всего, догадались, что именно ей, фантазии, и будет посвящен нынешний выпуск очередной воскресной программы
«Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина».
Что ж, наверное, среди всех даров, отпущенных Господом Богом, дар фантазии, по-моему, один из самых значительных.
И, по-моему, тоже. Ведь фантазировать можно абсолютно на любую тему. И как пресна и скучна была бы наша жизнь, если бы каждый из нас, даже самый большой зануда, не обладал этим даром.
И, наверное, самым убедительным доказательством того, что мы с Машей правы, являются, конечно же, дети.
Ведь кто еще может увидеть в обыкновенной палке лихого скакуна, а затасканный куклик, к примеру, прекрасную принцессу?
Да и не только увидеть, а еще и заставить поверить в это нас, взрослых.
Но потом дети вырастают.
Фантазии сменяются реальностью.
И у многих, к сожалению, лошадка уже навсегда превращается в обыкновенную палку.
Ага, совсем как в сказке про Золушку.
Да, карета в тыкву, чудесное бальное платье в лохмотье и так далее.
Но ведь, к счастью, Машенька, не у всех.
Конечно. Ой, ты знаешь, я вот, например, очень долго верила, что однажды, почему-то обязательно в дождь, из-за угла соседнего дома выйдет принц.
В плаще.
Да, обязательно. И заберет меня в сказочную страну.
Странно, что он выйдет из-за угла, а не появится на коне.
Я попросила бы.
Ну, впрочем, это твои фантазии.
Вот именно.
Да, вот что касается меня, то я очень, просто очень хотел быть волшебником.
Как многие дети.
И когда что-то в жизни было не по-моему, я абсолютно точно знал, кого во что я превращу и как сделаю так, чтобы у меня было то, чего нет. Но о чем я очень мечтал. Причем я был согласен даже стать волшебником, не на все время, а хотя бы часа на два в сутки. Мне бы хватило. Или хотя бы встретить волшебника, который бы исполнил мои желания.
Ой, а я всегда боялась, что меня волшебник застанет врасплох, а я не буду знать, что пожелать.
Поэтому ты, небось, старалась держать свои желания наготове?
Старалась, но никак не могла выбрать, что же мне хочется главнее всего.
Ты знаешь, Машенька, абсолютно взаимно.
Дал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила: чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает:
а еще настоящее несчастье — это когда так и остаешься в плену своих фантазий, которые никакого отношения к суровой действительности не имеют.
Ну, это уж не фантазии, это иллюзии.
В этом мире, в этом городе, там, где улицы грустят о лете, где-то самый умный, самый гордый, самый лучший человек на свете. Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула, и навстречу ветру я кричу: если я тебя придумала, стань таким, как я хочу.
Эх, эй, Маша, ты что? Ты что это так нахмурилась, а?
Ой, знаешь, Миша, конечно, ничего против Эдиты Станиславовны я, конечно же, не имею. Mm-hmm. Очень красивая песня. Но мне кажется, что в словах именно этой песни заключена причина многоразводов и тотального непонимания между родителями и детьми.
Господи, почему?
Ну вот тебе, Мишенька, было бы приятно, если бы тебе вдруг заявили: если я тебя придумала, стань таким, как я хочу, и ни-ни. Ну,
конечно, нет.
Да, я думаю, что никому это не понравится. Поэтому жить, работать, общаться и любить людей надо такими, какие они есть, а не такими, какими мы их придумываем.
Вот поэтому для того, чтобы наши фантазии не превращались в иллюзии или не заходили бы слишком далеко, их надо иногда разбивать.
Включая самоиронию, здоровое чувство юмора и, опять же, фантазию.
Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, но куриных на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел, в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, а с окружающими дуб стал их груб. И ругался день деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар, в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, и чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток бабских струн. Мол, русалк, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый Черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. А коверный самолет стан в музей в запрошлый ход, любознательный народ так и прет. И без опаски старых рыч пап ворует хныч, не хныч, ох, скорее его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачив свою пил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тогда пропью до лото. я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, и это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань, раз уж это присказка, значит, дел дрянь.
И все-таки хочется верить, что человеческой фантазии, нашей человеческой фантазии, больше свойственно не это, а знакомое с самого раннего детства, такое родное, такое знаменитое, классическое лукоморье.
Ну, во всяком случае, дорогие друзья, мы с Машей уверены, что уж у слушателей программы «Отдушина» фантазии в основном наполнены добрыми, светлыми и теплыми образами. Ведь у каждого человека, я думаю, своя волшебная страна, которая существует в его личных фантазиях.
Ну, это не обязательно должна быть целая страна. Толчок для игры воображения может дать нечаянный взгляд, жест, поворот головы, внезапная встреча, случайный прохожий.
Ну да, помнишь, как у Александра Сергеевича Пушкина «Дон Гуан»? Ее совсем не видно под этим черным вдовьим покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил. Лепарелло, довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у вас проворнее живописца.
Да, именно так. Это было и будет во все времена. И хочется верить, что игра воображения по-прежнему будет приводить к взволнованному сердцебиению.
Обычный серый питерский вечер, я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже, помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
Да. Именно так. Это было и будет во все времена. Вот из-за таких видений люди и попадают в ту волшебную страну, о которой мечтает каждый.
Которая имеет удивительное свойство существовать и в фантазиях, и в реальности.
Побывав в которой, некоторые страдают, мучаются и даже жалеют об этом.
Некоторые так и не замечают, что были в этой стране.
А некоторые считают, что испытали самое большое счастье, которое только возможно.
Но так или иначе, волшебная страна эта была, есть и пребудет вечно.
Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь — страна, где каждый человек притворщик. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь — обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обман. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь, весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье.
Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант не виден нам, пока под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Действительно, какой толк и прок в ней, фантазии? Однако я уверена, именно фантазеры двигали и двигают наш мир.
Нет, ну мы, конечно, не призываем вас, дорогие друзья, повально становиться всем подряд баронами Мюнхгаузенами или Тартаренами из Тараскона.
Но все же фантазируйте, жить легче будет.
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, не то. Ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно.
Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, стальной клинок.
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно.